Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.
Добрый день, дорогие друзья! Как же мне хорошо говорить с вами! И еще лучше, когда вы отвечаете взаимностью. И вот недавно, во время очередной органной репетиции, мой телефон вдруг зазвонил, и из его глубин ко мне обратился приятный, но строгий женский голос. Этот голос, среди всего прочего, сказал мне, что вот вы так интересно рассказываете про классическую музыку, но все больше про зарубежную. А что же наша, русская музыка? Кто расскажет про нее? И действительно, подумал я, кто? Эта мысль не давала мне покоя несколько дней. Как так, размышлял я, мы в наших передачах говорили об армянской музыке, о тувинской, о румынской и даже об индийской музыке. Но восхищаться чужим, не зная своего собственного, позиция явно ущербная. Так продолжаться больше не может, а это значит, что пора, давно пора уже открыть наш эфир для русской народной музыки. Народной музыки в России было создано очень много и очень разной. Погружаясь в этот мир, начинаешь теряться в буйном разнотравье песен, величальных и колыбельных, свадебных и плясовых, скоморожьих и былинных, трудовых и подблюдных, хороводных и похоронных, не говоря уже о песнях бурлацких, чумацких, ямщицких, солдатских, всех и не перечесть. Ну а кроме того, Россия ведь очень большая, а потому свои песни в Брянщине и в Смоленщине, в Заонежье и в Архангельской области, на Дону и на Урале, ну и, конечно, у нас в Сибири и дальше на восток, вплоть до самого Охотского моря, везде свои песни. Поэтому, только начиная работу над этой передачей, я уже понимал, что смогу лишь самым поверхностным образом коснуться этого богатства. Ведь русская народная музыка – это явление такое же огромное и разное, как сама Россия. И в то же время во всех русских песнях есть что-то общее – русский дух. Могучий, широкий, удалой, ярый, солнечный, великодушный и невероятно живой.
Егда ты да зайди, ясное солнышко.
Yeah!
Меня всегда возмущал снобизм и высокомерие некоторых горожан по отношению к сельским жителям.
Фу!
Деревня! Колхоз!
Сельпо!
Самое интересное, что подобные пассажи обычно позволяют себе люди, ничего из себя не представляющие, а главное, основательно забывшие о том, кто нас всех кормит. Какими бы нажористыми химикалиями ни манили городские супермаркеты, но по-настоящему чистая и здоровая пища возможна только в деревне, на живой земле. То же самое относится и к культуре. Городской фольклор как-то вот не радует здоровьем. Тут или изнеженный сентиментальный романс, или клубно-кабацкая «Пей-гуляй», или дворовая, порой откровенно уголовная песня. Но все это лишь шелуха. Культурные задворки. Если вы хотите почувствовать самую душу народа, любого народа, кстати, испанского, китайского, русского, неважно, не ищите ее в больших городах-монстрах, а тем более в столицах. В них культура в лучшем случае отражается, продолжается, развивается. Но что касается источника, ядра, живого корня всей музыкальной классики, то он находится именно здесь, в крестьянской народной песне.
Ставили красная, девятая весна, им девятая весна, десятая масляная, да, им девятая весна, десятая масляная, возле нищенок поклюшек трава выросла, да, возле нищенок поклюшек трава выросла, на прошедшее само сердце цыплят вывела, да. Вывела, уж как 40 молодок, 50 петухов, да, уж как 40 молодок, 50 петухов, петухи то поют, молодки ростятся, да, петухи то поют, молодки ростятся, молодки ростятся, гулять просятся, молодки ростятся. Синокоснички пришли, траву выкосили, да, синокоснички пришли, траву выкосили, а сено высушили.
Бывает, решишь одну проблему, а взамен получаешь несколько новых. Примерно так случилось с царем Петром Великим. В свое время он встал перед выбором. Либо Россия будет сильной империей с передовой экономикой, армией и флотом, либо ее колонизируют соседи. Петр выбрал независимость, но в пылу реформаторства надломил культурную и духовную традиции России. Флот и армию нового типа Петр создал, окно в Европу прорубил, шведов победил. Но попутно устроил страшный церковный раскол и культурную катастрофу, последствия которой мы расхлебываем до сих пор. Элита русского общества частично отделилась от народа и стала в чем-то чужой, иностранной. В результате в домах русских дворян сплошь и рядом звучала иностранная речь и иностранная музыка. Ну а свои родные народные песни воспринимались как
«деревня»,
«темнота»,
«мужичье».
И даже если кто из знатных особ, подчиняясь генетической памяти, вдруг заслушивался крестьянским пением, в его окружении обязательно находился какой-нибудь сноб, заявлявший:
«Ти, папа, ну какой у вас дурной вкус! Вот уж Ванька из слободки горло дерет!»
А меж тем, одним из секретов невиданного музыкального взлета в России XIX века был огромный интерес наших композиторов именно к собственным истокам, к своей народной музыке. Совершенно естественно, что они стали первопроходцами новых, нигде в мире не слыханных музыкальных направлений, продолжателями которых стали не только свои, но и западноевропейские композиторы, прежде всего французские. А представляете, каких высот могла бы достичь русская культура, если бы наши музыканты последние 300 лет не пытались быть плохонькими немцами, плохонькими итальянцами, плохонькими англичанами или афроамериканцами? Любое подражание по умолчанию хуже оригинала. Оно всегда второй сорт. Конечно, интересоваться чужим, учиться у чужих и перенимать у них все лучшее можно, а порой даже нужно. Но чтобы не скатиться в жалкое подражательство, необходимо твердо стоять на родной почве, держаться своих корней. Возможно, вы заметили, что сегодня звучат песни, скажем так, не самые известные широкому слушателю. И я прошу простить меня за отсутствие популярных хитов. Сегодня не будет ни «Калинки-малинки», ни «Вопали березы», ни даже «Валенок». В наше время это уже не столько фольклор, сколько эстрада, основательно обработанные профессиональными аранжировщиками, многократно обкатанные профессиональными певцами. Эти темы за последние десятилетия настолько отшлифовались, отлакировались, что стали чем-то похожи на сувениры для иностранцев. Этакие «Russian матрешки» на лотках торговцев московского Арбата. Мне же хотелось вместе с вами, дорогие радиослушатели, прикоснуться к Руси глубинной, почвенной, к тому времени, когда эти песни рождались и жили среди простых русских тружеников. Хорошо сказал о них архангельский сказитель Степан Песахов, голосом артиста Евгения Леонова.
Без песни, перехож знать, внутрях у нас потемки. Песни мы свое нутро проветриваем, песни мы себя как лампой освещаем.
Но что это мы все про песни да про песни? Давайте уважим и русские народные инструменты. К Когда-то мы уже слушали русские рожки, вспоминая происхождение гобоя, их близкого родственника. Но почему бы не повторить это удовольствие снова? А вот как звучит русская продольная флейта «Сапель». Сейчас более экзотический инструмент – кугиклы, нечто вроде маленькой флейты пана. Брали несколько от 2 до 5 сухих стеблей болотного камыша – куги, отсюда и название, зажимали в горсти и подносили к губам. Традиционно на кугиклах играют женщины, ансамблем по 3-4 человека. Играют и подпевают голосом. Получается нечто завораживающее, колдовское, мистическое. Не случайно играть на кугиклах разрешалось не всегда. Но в пору сенокоса, например, они звучали и в Курской губернии, и в Калужской, и в Смоленской, и в Тверской. Еще один волшебный русский инструмент – гусли. Первые упоминания о них относятся еще ко 2 веку от Рождества Христова. Название инструмента иногда выводят от старославянского слова «гусла» – тетива лука. Но есть и другая версия. Глагол «гуслить» означал «колдовать». В польском языке до сих пор есть слово «гушляш» – «колдун». Старинным боянам, сказителям, былинникам, певцам и исполнителям на гуслях приписывали особую магическую силу. Достаточно вспомнить легендарных Соловья Будимировича, Добрыню Никитича или Садко, игре которого повиновались морские стихии. Я вот тут подумал, а по каким признакам определить песню, наигрыш или музыкальный инструмент, народный он или не народный? Старина? Отсутствие известного автора? Если так, то баян под эти критерии точно не подходит. Это не только не народный, но даже и не русский инструмент. По историческим меркам он появился совсем недавно, в 1891 году, и сконструировал его баварский мастер по фамилии Мирвальд. Чуть постарше гармонь, но и она пришла к нам из Германии в 1830 году, когда тульский оружейник Иван Сизов на Нижегородской ярмарке заслушался звучанием заморской диковины и купил ее аж на за 40 целковых. Это была гармонь органного мастера Фридриха Бушмана, по образцу которой Сизов сделал собственный инструмент. И вот тут вырисовывается третий и, может быть, самый главный признак народности – Бывало в вашей жизни такое, что встречаешь совершенно чужого человека, и буквально через пару дней вдруг чувствуешь, что знал его всю жизнь, и что он ближе любого родственника. Вот так и здесь. Гармонь, а затем баян настолько обрусели, настолько глубоко усвоились нашей культурой, что стали восприниматься своими, исконными, подлинно народными. Ну и для полноты картины никак не обойтись без озорной русской балалайки. Само имя ее, созвучное словам «балакать», «балабонить», «балагурить», настраивает на шутливый лад. Впрочем, исконная русскость балалайки тоже под вопросом. Уж очень много у нее родственников за рубежом. Та же домра, столь любимая казахскими акынами. Да по сути, почти у каждого народа есть инструмент, сконструированный по принципу «одна палка, два струна», «три струна», «четыре», «пять», «шесть струн» и так далее. Вот и на Руси существовали всевозможные балалайкоподобные щипковые инструменты кустарного производства самых разных видов и форм. Свой оконченный, классический вид балалайка приобрела лишь ближе к концу XIX века стараниями удивительного самородка, исполнителя-виртуоза, организатора, культурного деятеля, настоящего подвижника русской народной музыки Василия Андреева. Кстати, именно его игру мы сейчас слышим, и записи этой больше 100 лет. Василий Васильевич Андреев родился в 1861 году в богатой купеческой семье. С самого детства он обладал потрясающим талантом осваивать любой встречный музыкальный инструмент. Гитару, гармонь, мандолину, скрипку, фортепиано, свирель, жалейку – все подряд. Но особенно очаровала его балалайка, в игре на которой он стал настоящим виртуозом. Не удовлетворяясь качеством кустарных инструментов, в 1885 году Андреев обратился к профессиональному скрипичному мастеру Владимиру Иванову. Тот поначалу сильно оскорбился, что ему, солидному, уважаемому человеку, предлагают делать такую мужицкую несерьезную ерунду. Но после долгих уговоров и при условии неразглашения своей причастности, Иванов изготовил первую профессиональную балалайку. С ней Андреев произвел настоящий фурор в зале благородного собрания Санкт-Петербурга. С этих пор вокруг музыканта начали собираться единомышленники. Возник кружок любителей игры на балалайке, постепенно выросший в целый оркестр народных инструментов. В 1891 году этот неслыханный доселе коллектив отправился с гастролями по России, а на следующий год поехал с концертами аж до самого города Парижа. С большим успехом, между прочим. Хвала Василию Андрееву, Митрофану Пятницкому, Дмитрию Покровскому, множеству других подвижников, которые посвятили жизнь служению родной глубинной культуре. Только их стараниями мы еще помним о ней, ведь в наши дни русская крестьянская песня стала мертвым языком, как латынь. Ее можно изучать, слушать, исполнять. Вот только нет больше тех крестьян, которые бы жали и сеяли, рождались, женились и умирали под звуки этих песен. Деревни пустеют, старики уходят, а новые поколения слушают американистую попсу и криминальный рэп. Это как если бы землю заполонили ядовитые растения-мутанты, жертвы генетических экспериментов. А натуральная пшеница, картошка, фасоль и другие культурные растения зачахли бы и погибли. На этот случай в мире построены так называемые хранилища судного дня, где под землей тщательно сберегаются здоровые и генетически нормальные семена множества сельскохозяйственных растений. Подобного рода культурное хранилище судного дня тоже существует. За последние века нашими музыкантами и учеными-этнографами был собран колоссальный нотный и звуковой материал. И он не должен лежать без дела, он должен звучать. Вы не поверите, но каждая спетая, каждая услышанная русская народная песня укрепляет и оздоровляет дух всей России. И если бы на волнах теле- и радиоэфиров вместо химозных коммерческих поделок зазвучала натуральная, почвенная музыка, буквально за одно-два поколения наше общество неузнаваемо изменилось бы. Жаль, что это понимают далеко не все. Конфуций сказал однажды: «Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречен на вырождение». У нас такая музыка есть. А значит, есть и шанс спастись.
Авторская программа Дечибала Григоруса.